Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Суд в Чите отклонил ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Российское военное командование обещает вывести войска из Грузии до конца сегодняшнего дня. Сегодня день российского флага. Прямое включение с митинга оппозиционных сил у здания Дома правительства России. И в Томске начался громкий судебный процесс. Бывшего мэра города обвиняют по 7 статьям Уголовного кодекса. Эти и другие темы – экономика, новости Олимпиады – обо всем этом в нашей информационной программе. Итак, менее часа назад пришло сообщение о том, что суд в Чите, Ингодинский районный суд Читы, отклонил ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о его условно-досрочном освобождении. За ходом этого заседания следила наш корреспондент Ольга Вахоничева, которая присоединилась ко мне в нашей студии. Добрый день, Ольга. Итак, что происходило сегодня в Ингодинском районном суде?
Добрый день. К сожалению, сразу после вынесения решения Читинского районного суда получить комментарий не удалось. Очевидно, защита обсуждает сейчас свои дальнейшие действия. Однако во время перерыва в судебном заседании дозвонилась до находящегося в Чите сотрудника пресс-центра адвокатов Ходорковского Максима Дбара. Из разговора с ним становится... Кстати, мне сейчас говорят, что Максим Дбар сейчас на прямой телефонной связи.
Да, нам удалось до него дозвониться, и я надеюсь, что мы получим от него последнее известие. Максим, добрый день. Максим, вы нас слышите? Расскажите, пожалуйста, чем закончилось, как проходило заседание, что было в последней его части, и ваш первый комментарий. Алло, Максим? К сожалению, связь с Читой очень ненадежная, поэтому мы можем услышать, что сказал Максим Бар в интервью «Радио Свобода» в перерыве, да, в заседании?
Да, в перерыве заседания. Из разговора с ним становится ясно, что отказ судьи Читинского районного суда Игоря Фалилеева в УДО Михаилу Ходорковскому для находящихся в зале суда предположительно неожиданностью не стал. Еще в первой части судебного заседания по ходатайству об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа выступили представители управления исполнения наказаний и обвинитель. Все они — прокурор Алексей Федоров, начальник Читинского СИЗО Владимир Клюкин и начальник колонии города Краснокаменск Александр Рябко — попросили суд отказать Ходорковскому в УДО. Представители УИН зачитали характеристики на Михаила Ходорковского, из которых следует, что для окончательного исправления бывший глава нефтяной компании должен отбыть свой срок до конца. Подробности в телефонном разговоре со мной рассказал находящийся сейчас в Чите сотрудник пресс-центра адвокатов Ходорковского Максим Дбар.
В этих характеристиках и начальник колонии, и начальник СИЗО сказали, что, по их мнению, Ходорковский должен получать условно-досрочное освобождение, и что они считают, что для его исправления он должен отбыть свой срок до самого конца. На что адвокаты вполне резонно заметили то, что все эти характеристики, которые были даны этими людьми, во-первых, содержали в себе очень большую долю субъективизма, а во-вторых, эти характеристики диаметрально расходились с теми характеристиками, которые давали эти же люди ранее. Так, например, при переводе Михаила Ходорковского из колонии Краснокаменска в СИЗО города Читы, сотрудники Краснокаменской колонии дали на него характеристику, как они должны были сделать, в которой оценивали его сугубо положительно. Спустя полтора года они вдруг почему-то, естественно, все это время уже не видя Михаила Ходорковского, они вдруг кардинально изменили свою точку зрения и решили, что он УДО не заслуживает и на путь исправления не встал.
А вот как мотивировал свою просьбу к суду в заключительном слове прокурор Алексей Федоров, рассказывает Максим Дбар.
Прокурор категорически потребовал от суда, не удовлетворяя ходатайство адвоката Михаила Ходорковского, не предоставлять ему право на условно-досрочное освобождение. Свою точку зрения он мотивировал тем, что Михаил Ходорковский не раскаивался. Это действительно так. Михаил Ходорковский еще раз сказал, что он не признает своей вины по тем обвинениям, которые ему были предъявлены, на основе которых был вынесен ему приговор. Что Михаил Ходорковский не раскаялся, а также не возместил ущерб по иску Федеральной налоговой службы в размере 17 миллиардов, и каких-то там миллионов, и, соответственно, там, тысяч и так далее. И более того, он якобы не сделал даже никаких попыток возместить этот ущерб. Также прокурор мотивировал свою точку зрения о том, что Михаилу Ходорковскому не следует предоставлять право на условно-досрочное освобождение, тем, что в отношении Михаила Ходорковского сейчас расследуется еще одно уголовное дело, по которому меры пресечения выбран арест. Каким образом какое-то расследование, по которому человек не признан судом виновным, может повлиять на характеристику его личности, прокурор не пояснил, но в категорической форме потребовал от суда не удовлетворять ходатайство адвоката Михаила Ходорковского.
Я хочу напомнить, что ранее адвокаты Ходорковского отмечали, что в соответствии с требованием закона раскаяние или степень возмещения ущерба или вреда не должна учитываться при определении права человека на условно-досрочное освобождение. Но ведь, однако, эти доводы и доказательства на суд, как мы видим, ожидаемое впечатление не произвели. Так что Михаилу Ходорковскому отказано в условно-досрочном освобождении. Ему еще предстоит отбывать половину срока, а всего у него общий срок 8 лет.
Да, ну и как следует из слов Максима Дбара, даже если бы сегодня суд удовлетворил ходатайство Михаила Ходорковского, скорее всего, он остался бы под стражей, поскольку в качестве меры пресечения по новому уголовному делу против него выбран арест. Спасибо, Ольга, за рассмотрение ходатайства Михаила Ходорковского о условно-досрочном освобождении в Читинском суде. Следила здесь, в Москве, наш корреспондент Ольга Вахоничева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Глава Министерства обороны России Анатолий Сердюков заявил, что в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева, российские войска с сегодняшнего утра и до вечера будут полностью выведены с территории Грузии. Напомню, они вошли в Гори, Поти и некоторые другие грузинские города и села после военных действий в столице непризнанной республики Южной Осетия Цхинвали в рамках операции, которая была в России названа «принуждением Грузии к миру». Сообщается, что через 10 дней все воинские части, не входящие в миротворческий контингент, уже будут возвращены на территорию России. В Тбилиси, впрочем, сомневаются, что Россия сдержит свое обещание и не верит, что к концу сегодняшнего дня российских войск на внутренней территории Грузии не останется. На чем основаны эти сомнения, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Командующий группировкой российских войск в Восточной Грузии генерал Вячеслав Борисов заявил, что 22 августа части 58-й российской армии покинут Гори в центре страны, недалеко от границы Грузии и Южной Осетии. Однако, по всей видимости, это вовсе не означает вывода всех российских военнослужащих из внутренних регионов страны, в том числе автотрассы «Восток-Запад», соединяющей Тбилиси с черноморскими портами. В течение всего дня в четверг российские военнослужащие готовились к выходу из Грузии. Но делали это весьма странным образом. Рыли окопы, вкапывали в землю танки и бронетранспортеры, оборудовали опорные пункты на территориях, которые ни административно, ни географически не имеют никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии. Например, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности Александра Лумая, российские военные остаются в Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Цхинвали. Российские военные заявляют, что в зоне безопасности грузино-осетинского конфликта останутся только миротворцы. Однако, если взглянуть на карту расположения миротворцев и зоны безопасности, опубликованную командованием российских войск, становится очевидным, что зоной безопасности и буферной зоной считается почти вся территория Грузии. Во всяком случае, например, Поти и Синаки – никогда не входили в зону безопасности, согласно договоренностям 1999 года, на которые ссылается российский генералитет. Кроме того, как сообщил Радио Свобода секретарь Совета Безопасности Александр Ломая, российская сторона обвиняет Грузию в том, что Тбилиси нарушает соглашение Саркози-Медведева о возвращении грузинских войск в места их постоянной дислокации. Этот упрек вызывает по меньшей мере недоумение, ведь две основные базы вооруженных сил Грузии, Синаки и Гори, заняты и почти полностью уничтожены российскими войсками. Так что возвращаться грузинским военным, даже если бы у них было такое желание, просто некуда. Тем временем Министерство внутренних дел предупредило граждан, что российская авиация сбросила на центральные районы страны сотни кассетных бомб и бомболовушек, многие из которых не разорвались. По сообщению МВД, яркие оболочки и ленточки этих бомб могут привлечь особенно детей, поэтому министерство просит жителей страны быть осторожнее при виде странных предметов, лежащих на земле. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
К теме российско-грузинского конфликта мы вернемся в нашей программе через несколько минут. Поговорим о том, во сколько обошлась эта операция российскому Центробанку, и узнаем, что думают международные эксперты о законности действий России в Грузии с точки зрения международного права. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ингодинский районный суд Читы отклонил ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Российские войска до конца сегодняшнего дня должны покинуть внутренние районы Грузии. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия намерена направить отряд кораблей в Карибский регион. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами у берегов Йемена судна находятся двое граждан России. В США эвакуированы два офиса кандидата на пост президента от республиканской партии Джона Маккейна после получения писем с угрозами. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Пражская весна в ее поэтических отражениях. Международная конференция «Иван Аксенов и окрестности». Экономическое чудо театра «Самарт» и молодой актер Павел Маркелов. Обо всем этом российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Во сколько обошлась российскому Центробанку военная операция в Грузии и Южной Осетии? Ответ на этот вопрос в сегодняшних российских газетах, которые читал Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день. Есть несколько материалов в сегодняшних газетах. Вот в данном случае я взял с собой статьи из «Новых известий» и из газеты «Ведомости». Вот даже названия говорят сами за себя. «Цена войны за неделю боев на Кавказе. Золотовалютные резервы России сократились более чем на 16 миллиардов долларов». А вот статья в газете «Ведомости» «Евро хуже войны». Таков заголовок. Отток капитала из-за войны на Кавказе и обвал курса евро вызвали рекордные сокращения золотовалютных резервов России со времен погашения долга Парижскому клубу. Итак, за неделю с 9 по 15 августа, с того момента, как начались военные действия, золотовалютные резервы России снизились с 597 миллиардов до 581 миллиарда, или на 16,4 миллиарда, сообщил вчера Центробанк. Столько Россия теряла лишь после досрочного погашения долга Парижскому клубу. Это было в августе 2006 года. Вот за два первых рабочих дня с начала боевых действий в Южной Осетии из России ушло порядка 7 миллиардов долларов. Это данные министра финансов Алексея Кудрина. И 6 миллиардов 8 августа, еще 1 миллиард 11. Ну вот, хотя тут эксперты говорят о том, что это не только война, а то, что падает курс евро, и это тоже дополнительно дало эту тенденцию, подтолкнуло тенденцию к сокращению золотовалютных резервов. Значит, я бы хотел бы еще и рассказать тоже о кавказской теме. Но...
Да, но это другой вопрос. Многих волнует вот вчера, главное событие в этой теме вчерашнего дня, это народные сходы в Абхазии,
да, да,
и Южной,
да, вот
Осетии,
как раз, да,
на которых было принято обращение.
Признает ли Россия, да, ну, независимость этих стран?
Этот вопрос мы задавали и раньше не раз, поскольку с таким обращением Южная Осетия много раз обращалась к России, в отличие от Абхазии. Теперь вот и Абхазия тоже.
Ну вот как раз автор материала в газете «Время новостей», он говорит о том, что МИД в лице главы Сергея Лаврова фактически уклонился от ответа на вопрос, готова ли Россия признать их независимость. Ведь для России, если она начнет процедуру признания, то это может трактоваться так, что она отступает от обещаний, данных западному сообществу, не признавать. Это было ранее. А если не начнет, то отступит от обещаний, данных Абхазии и Южной Осетии. Расплывчатое заявление министра Лаврова вполне может отражать состояние российского руководства, пребывающего в размышлениях относительно дальнейшего планов в регионе. Вот то, что референдумы, исходы, они были неоднократно на территории Абхазии. Вот один из последних референдумов, он прошел в 99-м году, и Абхазия проголосовала за независимость. Вот они готовы еще раз значит, проголосовать, то есть результат будет известен. И вот как раз автор говорит о том, что едва ли можно всерьез рассчитывать, что вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признает кто-то, кроме Белоруссии, Кубы или Венесуэлы. Именно такой инсценировки и хочет, по всей видимости, избежать российский МИД, и отсюда нет прямого ответа на вопрос о признании независимости этих самопровозглашенных республик.
Спасибо, Мумин. Российские газеты о последних событиях, связанных с конфликтом Грузии и России, ситуации в Абхазии и Южной Осетии. А мы продолжим нашу программу мнением эксперта о том, насколько операция России в Грузии законна с точки зрения международных законов. Я задал несколько вопросов профессору Принстонского университета Анне Марии Слоттер, бывшему президенту Американской ассоциации по вопросам международного права. Являются ли действия российской армии в Грузии нарушением норм международного права?
Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на действия российских военных. Если говорить о продвижении войск за границу Южной Осетии на территории Грузии, не являвшейся международно признанными зонами конфликта, то в определенной степени эти действия можно назвать прямой агрессией в отношении суверенного государства. Использование военной силы, направленное против политической независимости и территориальной целостности другого государства, явное нарушение Хартии ООН. Впереди нас ждут острые дебаты о том, где и в какой степени Россия перешла эту черту. Ведь если говорить об ответе России на использование военной силы в регионе, где находились ее миротворцы, то с точки зрения международного права это вполне может быть рассмотрено как защита собственных граждан, а скорее даже как защита международно признанного миротворческого контингента. В этом случае немедленный военный ответ России теоретически может быть признан обоснованным с правовой точки зрения. Однако, чем дальше мы уходим от первых действий России по защите своих миротворцев, к последовавшей военной операции, которая выглядит со стороны как желание преподать Грузии урок, тем очевиднее все это выглядит со стороны как агрессия. Повторюсь, это незаконное использование силы против суверенного государства, что является нарушением статьи 24 Хартии ООН.
В Тбилиси считают, что, оставаясь на территории Грузии, российские военные грубо нарушают условия мирного соглашения, подписанного президентами Грузии, Франции и России, согласно которому Россия незамедлительно должна была прекратить всякие военные действия и вывести из страны все свои соединения. Об этом же немного в других словах сказал на этой неделе и французский министр иностранных дел Бернар Кушнер. Чем является соглашение о прекращении огня с точки зрения международного права?
Соглашение о прекращении огня не является документом, обязательным для исполнения с точки зрения международного права. Россия сказала свое слово, однако это слово не обладает таким же правовым весом, как Хартия ООН или, например, мирное соглашение, ратифицированное двумя враждующими странами. В соответствии с международным правом вы можете подписать меморандум о взаимопонимании с другой страной. У такого меморандума не будет прямой юридической силы. Это всего лишь соглашение. Его текст может обязывать стороны каким-либо действием, однако с правовой точки зрения такой документ не будет ничего значить. По моему мнению, нарушение России норм международного права заключается в том, что она агрессивно использует силу против другого государства, а неспособность соблюдать заключенные ей же соглашения – это не прямое нарушение, а лишь косвенное подтверждение того, что с точки зрения международных законов Москва делает нечто, чего она делать не должна.
Существуют ли в современном мире прецеденты, подобные нынешним действиям России, то есть продолжение оккупации и военных действий на территории другой страны после достижения соглашения о прекращении огня?
Если вспомнить войну в бывшей Югославии, во время нее заключалось несколько подобных соглашений, и все они проваливались. Так что в нынешней ситуации в Грузии и Южной Осетии нет ничего нового. Это случалось во многих региональных конфликтах по всему миру. Отличие в том, что в попытках разрешить нынешний конфликт участвует президент Франции Николя Саркози, который выступает от лица Евросоюза, и Соединенные Штаты. И те, и другие однозначно дают России понять, что бы ни послужило причиной военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта, то, что происходит сейчас, это нарушение норм международного права, которое будет иметь для Москвы последствия.
О ситуации в Грузии говорила эксперт по вопросам международного права Анна Мария Слоттер. Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в России отмечается День национального флага. Ставший уже привычным триколор сменил красный флаг 22 августа 1991 года. Соответствующее постановление было принято Верховным Советом и подписано Борисом Ельциным на следующий день после окончательного провала путча ГКЧП. Сегодня по всей стране проходят официальные мероприятия, на которых, впрочем, флаг поднимают уже под звуки нового старого гимна на музыку Александрова. А у Белого дома в Москве, где разворачивались события августа 91-го, проходит митинг оппозиционных сил, на котором находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Марк.
Кто пришел на этот митинг? Много ли там людей? И с каким настроением они сегодня вышли к Белому дому?
На самом деле митинг объединенных демократов завершился буквально 20 минут назад, и присутствовал на нем не очень много народу, где-то, я считаю, в районе 200-250 человек. И о нескольких особенностях сегодняшнего празднования этого митинга. Дело в том, что в течение 10 лет Союз правых сил устраивал шествие. В этот день от Горбатого моста у Белого дома проходили с огромным триколором российским до пересечения Арбата и Садового кольца, где есть памятник жертвам августовских событий 91 года. В этом году столичные власти почему-то не дали разрешения на шествие. Я задал этот вопрос, почему, как вы считаете, задал этот вопрос лидеру Союза правых сил Никите Белых, который ответил, что одна из объективных причин заключается в том, что в этот раз не СПС организовывает шествие, этот митинг, а именно это делают объединенные демократы. Также далеко не у Горбатого моста удалось встретиться демократам. Они провели митинг на задворках, там между стадионом и парком, в месте, где, собственно, даже рядом никакой проезжей части нету, то есть их практически было не видно. И еще одна особенность в том заключается, что в этом митинге официально не принимала участие партия «Яблоко», которая считается и является древнейшей демократической партией оппозиционной в России. «Нам не нужна оттепель, нам нужна свобода, долой ползучий ГКЧП, Россия без Путина». Вот на фоне таких плакатов сегодня на сцене выступал Борис Немцов, Илья Яшин, Лев Пономарев, а также представители от НДС и других политических сил оппозиционных. Надо не отстоять свободу, а завоевать ее. Поэтому демократическая оппозиция обязана объединиться, консолидировать свои усилия. Наше дело правое, мы победим. Вот такие слова произнес Никита Белых. А от имени Народно-демократического союза Константин Мерзликин призвал также к объединению демократических сил, осилит путь идущий. Все только начинается. Могу также сказать, что наиболее яркое выступление было у Ильи Яшина из «Молодежного яблока», который выступал от себя, а не от партии, который обозвал нынешнюю власть хунтой и сказал, чтобы все помнили судьбу Чаушеску, тоже как диктатора.
Спасибо, Максим. О митинге оппозиционных сил около Дома правительства, посвященном Дню российского флага, рассказал наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас в Москве 12:30. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. В ходе заседания, в частности, представитель администрации исправительной колонии, где экс-глава ЮКОС отбывает наказание, указал на то, что у Ходорковского было 4 нарушения правил колонии. Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. В начале недели президент России Дмитрий Медведев заявил, что к 22 августа основная часть войск отойдет в Южную Осетию и Россию. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера российские войска не готовились уходить. В районе Гори военные рыли окопы. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая заявил, что российские подразделения по-прежнему занимают Поти. Россия официально представила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции, нацеленный на урегулирование конфликта в Грузии. США, Великобритания и Франция возражают против российского варианта, поскольку в нем не затрагивается вопрос о сохранении территориальной целостности Грузии. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Как сказал представитель Совета национальной безопасности США Гордон Джондро, Россия нарушила свое обещание в рамках мирного плана отвести все войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта. В России сегодня отмечается День государственного флага. В Москве у Дома правительства пройдет акция оппозиции и правозащитников под названием «Завоюем свободу снова», посвященная 17-й годовщине августовских событий 91 года. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. В общей сложности со среды отправки из Домодедово ожидали около 2500 пассажиров, еще около 1000 человек в региональных аэропортах.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». Роман «День опричника» и продолжающая его антиутопия в рассказах «Сахарный Кремль». Возвращается ли в Россию традиция политической литературы? В программе выступит автор этих произведений, писатель Владимир Сорокин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Почему так быстро меняются позиции защиты и обвинения на суде над бывшим мэром Томска? Какая судьба ждет крупный авиационный альянс Air Union и его пассажиров, чьи рейсы из аэропорта Домодедово были задержаны на несколько суток? Экономический обзор, последние события на Олимпиаде в Пекине. А сейчас новости Москвы и Петербурга, которые представит Вера Володина.
Москва. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте, около трети расследованных уголовных дел в этом году – должностные преступления сотрудников таможни или милиционеров. В ближайшие дни в суд передается уголовное дело руководителя Зеленоградской таможни, уже предъявлено обвинение в получении взятки в 10 тысяч долларов двум руководителям Северной таможни Москвы, расследуется ряд уголовных дел в отношении сотрудников транспортной милиции, которые обирали мигрантов, рассказал журналистам руководителю управления Сергей Забатурин.
У нас фиксируется рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. Это касается и нас. Стабильно высоким остается уровень коррупции в таможенной сфере, прежде всего, поскольку ни для кого не секрет, что таможенная сфера, она традиционно считается одной из самых коррупционно емких в нашем государстве.
Петербург. На несколько месяцев завтра закрывается вестибюль станции метро «Гостиный двор» для капитального ремонта тоннеля наклонного хода. Точный срок окончания работ будет известен после первого обследования водоотводящих конструкций. Аналогичные работы вскоре начнутся и на станции «Горьковская». Москва. В это воскресенье Национальный парк Лосиный остров отмечает 25-летний юбилей. Столичные власти, обеспокоенные несанкционированным строительством на территории парка, предлагают федеральным властям передать парк на содержание города. Причем Москва готова взять парк без права любой застройки, заявил на днях руководитель столичного департамента природопользования Леонид Бочин. Впрочем, Лосиный остров ожидает по крайней мере один строительный проект точно – подземный тоннель. Тоннель 4-го транспортного кольца под парком будут прокладывать с помощью немецкого проходческого щита «Херингкнехт». Петербург. Несогласные сегодня проводят музыкальную акцию протеста. Концерт «Рок за свободу» состоится в 7 вечера на площади Академика Сахарова. Его участники в День флага отметят 17-ю годовщину победы над путчистами и выскажутся о военном конфликте между Россией и Грузией. Акция согласована с городскими властями. Москва. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине жителей Подмосковья во второй четверти года увеличилась на 9% и составила 1954 рубля. Хлеб за это же время подорожал более чем на 10%. Петербург. Столетию со дня рождения автора «Республики Шкит» писателя Леонида Пантелеева посвящена сегодня акция памяти на Большеохтинском кладбище. Москва. В День города всех московских бездомных увезут из мест проведения массовых мероприятий. Как заявил журналистам префект Центрального административного округа Сергей Байдаков, бомжей мы будем удалять из мест массового скопления людей и по возможности увозить в приюты. Новости Москвы и Петербурга. 22 августа. Вера Володина.
А городской репортаж, как я уже сегодня говорил, в нашей программе из Томска. Здесь, в областном суде, с участием присяжных заседателей началось рассмотрение дела отстраненного от должности мэра города Александра Макарова. Процесс обещает быть долгим. Бывшего городоначальника обвиняют сразу по 7 статьям Уголовного кодекса. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере, пособничество в совершении мошенничества и вымогательство. Сам Макаров полностью отрицает свою вину по всем обвинениям и уже начал давать показания в суде. Об этом громком деле рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Парк Садовники в районе Нагатино-Садовники Москвы – единственная экологически чистая зона отдыха в южном округе столицы. Попытки власти лишить людей возможности посещать парк были восприняты жителями этого района.
Извините, пожалуйста, за накладку в эфире. Сейчас мы дадим материал Мелани Бачиной.
Выносить приговор по делу томского мэра Александра Макарова будут в основном женщины. Среди выбранных присяжных заседателей их большинство. Процесс по делу Макарова обещает быть долгим. Прогнозируют, что продлится он не меньше года. В уголовном деле 13 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса, 63 тома уголовного дела и больше 200 свидетелей. По версии следствия, занимая должность мэра Томска, Александр Макаров совершил ряд должностных преступлений. На процессе, в частности, прокуратура заявила, что Макаров незаконно давал разрешение на выделение земельных участков своим родственникам, а также получил взятку от руководителей российских коммунальных систем. Обвинение уверено, что РКС неофициально поддержала Александра Макарова на выборах мэра Томска в 2004 году, дав ему взятку благодарность за предоставление муниципального имущества в размере 300 тысяч долларов. Адвокат томского мэра Игорь Трубников, в свою очередь, заявляет, что в действительности нет ни одного доказательства получения взяток Макаровым от руководителя РКС. Получить какие-либо подробные комментарии по этому поводу у журналистов возможности нет. Судья Анатолий Павлов попросил и обвинителей, и защиту не общаться с журналистами до конца всего судебного процесса и не давать никаких интервью. Но еще до начала суда теперь уже бывший адвокат Виктор Бакуревич так комментировал выдвинутые против Макарова обвинения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики, понаставленные друг на друга, да, которые вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалятся, потому что одно обвинение абсурднее другого, и при том, что то есть, от него такой в геометрической прогрессии просто.
Суд запретил Виктору Бакуревичу представлять интересы Макарова в суде. На этом настаивала прокуратура. Адвокат Бакуревич теперь проходит по делу свидетелем. Что касается обвинения, то и сразу после ареста Александра Макарова и перед началом судебного процесса главный в то время прокурор Томской области Сергей Панов в победе следствия не сомневался.
Придет время, вы там много чего интересного узнаете. И вообще, что это за личность, и что там происходило, и каким образом. Там РКС даже в этом затрагивается. Ну, по РКСу там песни будет. Там можно будет узнать, как деньги расходовались граждан по тарифам и куда они уходили, где они оседали. Поэтому я-то спокоен в этих отношениях, значит.
Сейчас суд приступил к изучению доказательств обвинения, и впервые за все время защита обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание. Вот как это аргументировал в суде адвокат Игорь Трубников.
Уважаемый суд, дело в том, что будут разглашаться вот исследования результаты оперативно-розыскной деятельности, которые относятся к частной жизни физических лиц, кроме этого, телефонные разговоры, тайна которых защищена Конституцией, поэтому мы просим исследовать данные доказательства в закрытом судебном заседании.
Надо сказать, что за все время следствия адвокаты и сам Александр Макаров, в отличие от прокуратуры, настаивали на открытости процесса. Теперь же наоборот, открыть процесс просит обвинение. Сказала в суде Елена Караваева, замначальника отдела прокуратуры Томской области. В итоге судья встал на сторону защиты и объявил заседание закрытым на период прослушивания телефонных разговоров, в которых, по версии следствия, есть доказательства вины Александра Макарова по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Из московского аэропорта Домодедово продолжают вылетать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union, задержанные на один или два дня из-за сложной финансовой ситуации в компании. Заложниками кризиса стали тысячи пассажиров. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации Евгений Бачурин заявил, что зимняя программа полетов Air Union, то есть чартеры, будет сокращена, чтобы не допустить повторения чрезвычайной ситуации. Подробности в материале Карена Агамирова.
С перевозками пассажиров в московском авиационном узле сложилась чрезвычайно напряженная ситуация, подтвердил Евгений Бачурин.
Было остановлено 16 рейсов альянса Air Union. Больше всего рейсов это авиакомпании Crossair. Также были рейсы остановлены авиакомпании Самара и Домодедовские авиалинии. Основная причина остановки рейсов – это долги за топливное обеспечение, то есть за поставку топлива. Сразу после первых же фактов мы обратились к руководству компании с требованием навести порядок, с требованием ввести рейсы все в расписание и категорически не допускать сбоев в перевозках, сбоев в обеспечении пассажирских перевозок. Ситуация вчерашняя заставила нас идти на более радикальные меры. Мы сразу после получения информации создали оперативный штаб Росавиации, в который вошли специалисты всех управлений, летных стандартов, инспекции безопасности полетов, поддержания летной годности воздушных судов, перевозок. Штаб этот будет работать до тех пор, пока мы не сочтем ситуацию урегулированной. Причем работан будет не только по ситуации с воздушными судами авиакомпании Air Union, но и других авиакомпаний, потому что есть, в принципе, некоторые признаки у нас проблем и с рядом других авиакомпаний России.
Тем не менее, сбой перевозок был сведен к минимуму.
В настоящее время на карточке компании доступны для Air Union 3600 тонн топлива. Этого достаточно для спокойной работы на все выходные.
В качестве превентивной меры Росавиация, проинформировал ее глава Евгений Бачурин, вводит ограничения на зимнюю программу полетов альянса Air Union.
На сегодня мы ввели ограничение продажи перевозок авиакомпаниям-участникам альянса на зимнее расписание, то есть они не могут продавать сегодня перевозки зимнего расписания. Если ситуация не будет улучшаться, то мы этот срок будем сдвигать, возможно, на 1 октября, 15 сентября и так далее. Но это будет зависеть от развития ситуации. Ситуация сегодня находится под контролем. Мы хотели бы принести извинения всем пассажирам, которые попали в эту тяжелую ситуацию. Но еще раз хотел бы заверить, что и Росавиация, и ряд авиакомпаний, которые откликнулись на наши призывы, в том числе и хозяйственный субъект аэропорта Домодедово, предприняли все необходимые усилия для того, чтобы эту ситуацию сегодня, вот именно в пик перевозок, когда эти перевозки некому передать реально, когда остановка компании полная придет к еще большему коллапсу, мы общими усилиями эту ситуацию разрешили.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин посетовал на общую тяжелую ситуацию в сфере авиаперевозок.
Сегодня не решена проблема главная – это обновление парка воздушных судов наших компаний. Но это не в наших полномочиях принято решение.
А на вопрос «Радио Свобода» в чьих ответил.
Это полномочия правительства, президента.
Перебои авиаперевозок. Всего пострадало 3500 человек. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд Читы отклонил ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Россия официально представила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по урегулированию конфликта в Грузии. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Международное морское бюро подтвердили, что на борт захваченного сомалийскими пиратами, на борту захваченного сомалийскими пиратами у берегов Йемена судна находятся двое граждан России. В США были эвакуированы два офиса кандидата на пост президента от республиканской партии Джона Маккейна после получения писем с угрозами. В Москве из аэропорта Домодедово отправлены почти все ранее задержанные рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской мировой экономики продолжат программу. У микрофона Иван Трифилов.
Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. При этом, как заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. В 2008 году, по оценке Министерства финансов, доля нефтегазовых доходов страны в ВВП составит 11,2%, а в 2009 и 2010 годах 9,1% и 7,7% соответственно. Количество безработных в России в июле снизилось на 0,8% по сравнению с показателем предыдущего месяца – до 4 миллионов 33 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,3% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в не кратчайшие сроки. При этом только каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. Общая численность населения России в первой половине 2008 года сократилась на 133 700 человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти на 30% меньше сокращения за первые 6 месяцев прошлого года, когда оно достигло примерно 190 тысяч. В целом, 1 июля общая численность населения России составила 141 миллион 900 тысяч человек. Министерство экономического развития России повысило прогноз предельного роста тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в 2009 году с 13 до 21,8%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие 3 года, одобренном в четверг правительством страны. Руководство немецкой компании Continental, второго в Европе производителя автомобильных комплектующих, приняло предложение о ее продаже, поступившее от немецкой компании Schaeffler, второго в мире производителя подшипников. Согласованный объем сделки превысит 12 миллиардов евро. По объемам годового оборота Schaeffler, принадлежащий семье наследников основателя компании, почти в 3 раза меньше, чем Continental. Schaeffler, который уже принадлежит 36% акций Continental, согласилась, что в ближайшие 4 года ее доля в целом не превысит 49,9%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 30 копеек, на 13 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей ровно, по сравнению с четвергом он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершающей части нашей программы, как всегда в последние дни, время узнать о последних событиях на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийская панорама.
Ну, а расскажет нам об этих событиях наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день. Итак, сегодня 14-й день олимпийских состязаний. 21 комплект наград разыгрывается. Ну, что мы знаем к этому часу? Вот первые в истории медали были разыграны в велокроссе. BMX называется эта дисциплина. Первыми чемпионами стали у женщин Анна Каролина Шассон из Франции, у мужчин Марис Стромбергс из Латвии. Ну, американцы здесь хорошо выступают, у них одна серебряная, две бронзовые награды. Вот главный итог дня для олимпийской сборной США – это то, что она выполнила свой основной медальный план, с которым едет на последние Олимпийские игры. Задача – набрать свыше 100 наград. Ну вот, они уже имеются, как раз 100 на данный момент, ну, естественно, еще будет и больше. Что еще? Первыми вообще день открыли ходоки, скороходы на дистанции 50 километров и продолжает приносить России медали этот вид. Ну, на сей раз бронзовый, Дениса Нижегородова, который финишировал вслед за итальянцем Алексом Швацером и австралийцем Джаредом Талантом. Вот, кстати говоря, его надо отметить, Таланта, потому что он на 20 километров завоевал бронзу, здесь серебро, так что в двух видах, в обоих видах отличился. Турнир по пляжному волейболу завершился победой США. Сборная США в составе Тодд Роджерс, Филипп Дальхаузер. Дальхаузер выиграли в финале у бразильцев Марсио Араужо, Фабио Луиша. Бронзовая медаль тоже у бразильцев Рикардо и Эммануэля. Ну, американцы подтверждают статус своей, в смысле статус такой самой играющей, что ли, державы мира. Вот очередным подтверждением чему стала и победа волейболистов. Это, так сказать, уже большой волейбол над россиянами в полуфинале. В упорной борьбе сборная США выиграла 3-2. Теперь еще вот к медалям. Вот у британца медаль, у Тима Брабанса. Это гребля на байдарках и каноэ. Он победил в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров. Ну, это примечательно тем, что британцы пытаются сохранить третье место в неофициальном командном зачете. У них теперь стало 18 золотых наград, 16 у россиян. Но гребля приносит успех и немцам. Вот на данный момент две выиграли медали золотые представители Германии в байдарке-четверке у женщин на 500 метров и в байдарке двойки у мужчин на 1000 метров. Так что у немцев уже 13 высших наград. Ну вот, это, так сказать, то, что касается медалей, но мы ведь говорим об Олимпиаде и не только вот в свете цифр каких-то медалей, там, того-сего и прочего, очки, минуты, секунды, но и отмечаем героев этой Олимпиады. Вот вчера вот мы в прошлом выпуске программы «Свобода в полдень» говорили о Мартине ван дер Вейдене, голландском пловце, который пришел к олимпийской победе, победив перед этим рак, лейкемию, боролся с ней 2 года и победил. Ну, в общем, по-разному, естественно, олимпийцы проявляют свой героизм, свои какие-то достижения. Мы знаем, что очень много устанавливается личных рекордов на этих играх, то есть люди побеждают прежде всего самих себя. Там попадают они в призеры, не попадают, уже другой вопрос. Ну вот Мария Абакумова, российская метательница копья, сделала, в общем, и то, и другое, попала и в призеры, и сильно улучшила свой личный рекорд. Она метнула копье на 70 метров 78 сантиметров. Это и рекорд России. В какой-то момент было рекордом Европы. Но потом Барбара Спатакова из Чехии отняла этот рекорд. У нее 71-42. Ну и стала чемпионкой. Но в любом случае для Абакумовой, только начинающей свою карьеру в большом спорте, это, конечно же, большой успех. Ну вот и давайте послушаем, как она отреагировала на него после окончания состязаний.
Как никогда я настраивалась именно на высокие задачи, высокие цели. Причем я не ходила там и каждому рассказывала, да вот я хотела бы там метнуть далеко. То есть это было внутри, я это носила в себе, вынашивала и настраивала себя и свой организм на то, что он должен мобилизоваться, потому что любой человек, сколько мы работаем, спортсмены, все это настолько хочется реализовать и хочется реализовать в нужный момент. И это вообще бы, ну вот это и мечта моя была на самом деле. Ну не совсем сбылась, но на самом деле этот прогресс результатов, началось все как бы знаменски, так себе, потом поехала на кубок тоже кое-как, потом коммерция тоже там. О, спасибо это кому? Тренеру, потому что он вывел так, что здесь я в безумной форме на самом деле, в сногсшибательной форме, которую я весь сезон не чувствовала форму. Я думаю, ну где она, я ее не чувствовала. И он просто очень грамотно сделал, я ее почувствовала здесь. У меня почему-то частенько такое бывает. Я вот жду все-таки своего час пика, как говорится, когда все будет устраивать. Да, меня устраивает, я безумно рада, что я и метнула лично, и все, и так далее. Но вот что-то до них хватает, всего лишь одну ступеньки. Ну, как бы, это может быть он есть, но я не думаю, что это он на самом деле. Я еще жду. Честно говоря, я могу дальше.
Ну, вот так эмоционально и искренне Мария Абакумова рассказывала о своем выступлении, своем личном рекорде, своей серебряной медали. Ну, в общем, я думаю, в ее лице мы можем поздравить вообще всех олимпийцев, которые одерживают какие-то победы и над соперниками, и над собой. Ну, в общем, для этого, собственно, спорт и существует, что прежде всего, видимо, побеждать самого себя. Ну, будем надеяться, что и у Абакумова, и у других это будет не последний личный рекорд. И, естественно, всем желаем успеха. Ну, а день только начинается, как я уже сказал, 21 комплект наград, впереди еще много чего. Естественно, легкая атлетика, это к вечеру уже Тут много будет разыграно комплектов наград, и у женщин в прыжке в длину, и в беге на 5000 метров, и в эстафете 4 по 100, а мужчины будут состязаться в прыжках с шестом, и тоже у них будет эстафета 4 по 100, и десятиборцы завершат свои двухдневные изнурительные состязания. В программе дня еще и современные пятиборья, мужские соревнования накануне, как известно, принесли золотую медаль сборной России, ну, у женщин, вот, посмотрим, чем закончится. Два комплекта наград в тхэквондо, завершается хоккейный турнир у женщин, ну, хоккей на траве, естественно, вот тут обойдется без американок хотя бы, потому что вот вчера во всех финалах играли американки, правда, два проиграли, водное поло голландкам, в софтбол японкам, но вот выиграли зато у бразильянок футбольный турнир. В третий раз, к слову сказать, стали олимпийскими чемпионками. Всего-то 4 раза вот на олимпиадах представлен женский футбол, и 3 из этих турниров выиграли американки. Ну, в общем, я уже, собственно, возвращаюсь к тому, что говорил раньше. Самая играющая нация в мире. Естественно, мы знаем и про баскетбольные турниры, которые обязаны выиграть и мужская, и женская сборные США. Ну, обязаны, а выиграют или нет, это мы еще поглядим. Ну вот, собственно, такова картина этого напряженнейшего 14-го, то есть 3-го от конца дня Олимпийских игр.
Спасибо, Олег. Ну, до церемонии закрытия осталось всего 2 дня. Напомню, она состоится в воскресенье вечером, а до этого еще есть, конечно, время у всех сборных изменить свое место в неофициальном, как его называют, командном зачете. Ну, хоть и неофициальный, но, наверное, самый важный для них всех. Спасибо, Олег. О сегодняшнем дне на Олимпийских играх в Пекине рассказывал Олег Винокуров. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире программа «Час прессы». Война в Грузии. Журналисты и эксперты как свидетели событий. Такова ее тема. Гости студии «Радио Свобода», корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва и заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Ведет программу Данила Гальперович. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Вход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.